Томас Мор. Утопия. Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии. Первая книга беседы, которую вел выдающийся муж Рафаил Гитлодей о наилучшем состоянии государства в передаче знаменитого мужа Томаса Мора, гражданина и виконта славного британского города Лондона. У непобедимейшего короля Англии Генриха, VIII с этим именем, щедро украшенного всеми качествами выдающегося государя, были недавно немаловажные спорные дела с пресветлейшим государем Кастилии Карлом. Для обсуждения и улажения их он отправил меня послом во Фландрию в качестве спутника и товарища несравненного мужа Кутберта Тунсталла, которого недавно, к всеобщей радости, король назначил начальником архивов. В похвалу ему я не скажу ничего, но не из боязни, что дружба с ним не будет верной свидетельницей моей искренности, а потому, что его доблесть и ученость стоят выше всякой моей оценки. Затем повсеместная слава и известность его настолько исключают необходимость хвалить его, что, поступая так, я, по пословице, стал бы освещать солнце лампой. Согласно предварительному условию, в Бругге встретились с нами представители государя, все выдающиеся мужи. Среди них первенствовал и был главою губернатор Брюгге, а устами и сердцем посольства был Георгий Темзицый, настоятель собора в Касселе. Красноречивый не только в силу искусства, но и от природы. К тому же он был превосходным знатоком права и выдающимся мастером в ведении переговоров, благодаря своему уму, равно как и постоянному опыту. После нескольких встреч мы не пришли к полному согласию по некоторым пунктам, и потому они, простившись с нами, поехали на несколько дней в Брюссель, чтобы узнать волю их государя. А я на это время, по требованию обстоятельств, отправился в Антверпен. Во время пребывания там наиболее приятным из всех моих посетителей был Петр Эгидий, уроженец Антверпена, человек, пользующийся среди сограждан большим доверием и почетом, и достойный еще большего. Неизвестно, что стоит выше в этом юноше, его ученость или нравственность, так как он и прекрасный человек, и высокообразованный. К тому же он мил со всеми, а к друзьям особенно благожелателен, любит их, верен им, относится к ним так сердечно, что вряд ли где найдешь другого человека, которого можно было бы сравнить с ним в отношении дружбы. Он на редкость скромен, более всех других ему чужда напыщенность. Ни в ком простодушие не связано в такой мере с благоразумием. Речь его весьма изящна и безобидно остроумна. Поэтому приятнейшее общение с ним и его в высокой степени сладостная беседа в значительной мере облегчили мне тоску по родине и домашнему очагу, по жене и детям, к свиданию с которыми я стремился с большой тревогой, так как тогда уже более 4 месяцев отсутствовал из дому. Однажды я был на богослужении в храме Девы Марии, который является и красивейшим зданием, и всегда переполнен народом. По окончании обедни я собирался вернуться в гостиницу, как вдруг случайно вижу Петра, говорящим с иностранцем, близким по летам к старости, с опаленным от зноя лицом, отпущенной бородой, с плащом, небрежно свесившимся с плеча. По наружности и одежде он показался мне моряком. Заметив меня, Петр тотчас подходит и здоровается. Я хотел ответить ему, но он отводит меня несколько в сторону и спрашивает: «Видишь ты этого человека?» Одновременно он показывает на того, кого я видел говорившим с ним. «Я собирался, — добавил он, — прямо отсюда вести его к тебе». «Его приход был бы мне очень приятен, — ответил я, — ради тебя». «Нет, — возразил Петр, — ради тебя, если бы ты знал этого человека. Нет ведь теперь никого на свете, кто мог бы рассказать столько историй о неведомых людях и землях. А я знаю, что ты большой охотник послушать это». «Значит, — говорю, — я сделал неплохую догадку. Именно сразу с первого взгляда я заметил, что это моряк». «И все-таки, — возразил Петр, — ты был очень далек от истины. Правда, он плавал по морю, но не как Полинур, а как Улисс, вернее, как Платон. Ведь этот Рафаил, таково его имя, а фамилия Гитладей, не лишен знания латыни, а греческий он знает превосходно. Он потому усерднее занимался этим языком, чем римским, что всецело посвятил себя философии. А в области этой науки, как он узнал, по латыни не существует ничего сколько-нибудь важного, кроме некоторых сочинений Сенеки и Цицерона. Оставив братьям имущество, которое было у него на родине, он португалец, он из желания посмотреть мир примкнул к Америго Веспуччи и был постоянным его спутником в трех последующих путешествиях из тех четырех, про которые читают уже повсюду. Но при последнем не вернулся с ним, ибо Рафаил приложил все старание и добился у Веспуччи быть в числе тех 24, кто был оставлен в крепости у границ последнего плавания. Таким образом, он был оставлен скорее в угоду своему характеру, более склонному к странствиям по чужбине, чем к пышным мавзолеям на родине. Он ведь постоянно повторяет следующее изречение: «Небеса, не имеющих урны, укроют», и «Дорога к Всевышним отовсюду одинакова». Не будь божество благосклонно к нему, такие мысли его обошлись бы ему очень дорого. В дальнейшем, после разлуки с Веспуччи, он с 5 своими товарищами по крепости объездил много стран, и напоследок удивительная случайность занесла его на Тапрабану. Оттуда прибыл он в Каликвит, где нашел, кстати, корабли португальцев, и в конце концов неожиданно вернулся на родину. После этого рассказа Петра я поблагодарил его за услужливость, именно за усиленную заботу о том, чтобы мне насладиться беседой с тем лицом, разговор с которым, как он надеялся, будет мне приятен. Затем я поворачиваюсь к Рафаилу. Тут, после взаимных приветствий и обмена теми общепринятыми фразами, которые обычно говорятся при первой встрече лиц незнакомых, мы идем ко мне домой, и здесь, в саду, усевшись на скамейке, покрытой зеленым дерном, начинаем разговор. Рафаил рассказал нам, как после отъезда Веспуччи он сам и его товарищи, оставшиеся в крепости, начали мало-помалу, путем встреч и ласкового обхождения, приобретать себе расположение жителей той страны. В результате они не только жили среди них в безопасности, но чувствовали себя с ними по-приятельски. Затем они вошли в милость и расположение к одному государю. Имя его и название его страны выпали у меня из памяти. «Благодаря его щедрости, — продолжал Рафаил, — как сам он, так и его товарищи получили в изобилии продовольствие и денежные средства, а вместе с тем и вполне надежного проводника. Он должен был доставить их по воде на плотах, по суше на повозках, к другим государям, которым они ехали с дружескими рекомендациями. После многодневного пути Рафаил, по его словам, нашел малые и большие города и густонаселенные государства с отнюдь неплохим устройством. Действительно, под экваториальной линией, затем с обеих сторон вверх и вниз от нее, почти на всем пространстве, которое охватывает течение солнца, лежат обширные пустыни, высохшие от постоянного жара. В них повсюду нечистота, грязь, предметы имеют скорбный облик, все сурово и невозделано, заселено зверями и змеями, или, наконец, людьми не менее дикими, чем чудовища, и не менее вредными. Но по мере дальнейшего продвижения все мало-помалу смягчается. Климат становится менее суровым, почва привлекательной от зелени, природа живых существ более мягкой. Наконец открываются народы, города, большие и малые. В их среде постоянные торговые сношения по суше и по морю, не только между ними и соседями, но даже и с племенами, живущими в отдалении. По словам Рафаила, он имел возможность осмотреть многие страны во всех направлениях, потому что он и его товарищи весьма охотно допускались на всякий корабль, снаряжавшийся для любого плавания. Он рассказывал, что корабли, виденные им в первых странах, имели киль плоский, паруса на них натягивались из сшитых листьев папируса или из прутьев, в иных местах – из кож. Далее находили они кили заостренные, паруса пеньковые, наконец, во всем похожие на наши. Моряки оказались достаточно сведущими в знании моря и погоды. Но, как он рассказывал, он приобрел у них огромное влияние, сообщив им употребление магнитной иглы, с которой они раньше были совершенно незнакомы, и потому с робостью привыкали к морской пучине. Доверяясь ей без колебаний, не в иную пору, как только летом. Ныне же, крепко уповая на эту иглу, они презирают зиму. Результатом этого явилась скорее их беззаботность, чем безопасность. Поэтому можно опасаться, как бы та вещь, которая, по их мнению, должна была принести им большую пользу, не явилась в силу их неблагоразумия, причиной больших бедствий. Слишком долго было бы излагать его рассказы о том, что он видел в каждой стране. Да, это и не входит в план настоящего сочинения. И, может быть, будет передано нами в другом месте. Особенно полезным будет, конечно, прежде всего знакомство с теми правильными и мудрыми мероприятиями, которые он замечал где-либо у народов, живущих в гражданском благоустройстве. Об этом и мы расспрашивали его с большой жадностью, и он распространялся охотнее всего. Между тем, мы оставили в стороне всякие вопросы о чудовищах, так как это представляется отнюдь не новым. Действительно, ни хищных сцил и целен, и пожирающих народы листригонов, и тому подобных бесчеловечных чудовищ можно наткнуться почти всюду, а граждан, воспитанных в здравых и разумных правилах, нельзя найти где угодно. И вот, отметив у этих новых народов много превратных законов, Рафаил, с другой стороны, перечислил немало и таких, из которых можно взять примеры для исправления заблуждений наших городов, народов, племен и царств. Об этом, как я сказал, я обещаюсь упомянуть в другом месте. Теперь я имею в виду только привести его рассказ об обычаях и учреждениях утопийцев, но предварительно все же передам тот разговор, который послужил как бы путеводной нитью к упоминанию этого государства. Именно Рафаил стал весьма умно перечислять сперва ошибки наши и тех народов, во всяком случае очень многочисленные с обеих сторон, а затем мудрые и благоразумные распоряжения у нас, равно как и у них. При этом он излагал обычаи и учреждения каждого народа так, что казалось, будто, попадая в какое-либо место, он прожил там всю жизнь. Тогда Петр в восхищении воскликнул: «Друг Рафаил, почему ты не пристроишься при каком-либо государе? Я убежден, что ты вполне угодишь каждому из них, так как в силу такой своей учености и такого знания мест и людей ты способен не только позабавить, но привести поучительный пример и помочь советам. Вместе с тем таким способом ты сможешь отлично устроить и собственные дела, оказать большую помощь при успеянию всех твоих близких». «Что касается моих близких, — возразил Рафаил, — то я не очень волнуюсь из-за них. Я считаю, что посильно выполнил лежавший на мне долг по отношению к ним. Именно будучи не только вполне здоровым и бодрым, но и молодым человеком, я распределил между родственниками и друзьями свое имущество. А обычно другие отступаются от него только под старость и при болезни, да и тогда даже отступаются с трудом, будучи не в силах более удержать его. Думаю, что мои близкие должны быть довольны этой моей милостью и не будут требовать и ждать того, чтобы ради них я пошел служить царям». «Не выражайся резко», — заметил Петр. «Я имел в виду не служить царям, а услужить им». «Но это, — ответил Рафаил, — только один лишний слог по сравнению с «служить». «А я, — возразил Петр, — думаю так. Как бы ты ни называл это занятие, именно оно является средством, которым ты можешь принести пользу не только тесному кругу лиц, но и обществу, а также улучшить свое собственное положение». «Улучшится ли оно, — спросил Рафаил, — тем путем, который мне не по сердцу? Ведь теперь я живу так, как хочу, а я почти уверен, что это удел немногих парфироносцев. Разве мало таких лиц, которые сами ищут дружбы с владыками? И разве, по-твоему, получится большой урон, если они обойдутся без меня или без кого-либо мне подобного?» Тогда вступаю в беседу я. «Друг Рафаил, ты, очевидно, не стремишься ни к богатству, ни к могуществу. И, разумеется, человека с таким образом мыслей я уважаю и почитаю не менее, чем и каждого из тех, кто обладает наивысшим могуществом. Но, как мне кажется, ты поступишь с полным достоинством для себя и для твоего столь возвышенного и истинно философского ума, если постараешься даже с известным личным ущербом отдать свой талант и усердие на служение обществу. А этого ты никогда не можешь осуществить с такой пользой, как если ты станешь советником какого-либо великого государя. И, в чем я уверен, начнешь внушать ему надлежащие честные мысли. Не надо забывать, что государь, подобно неиссякаемому источнику, изливает на весь народ поток всего хорошего и дурного. Ты же всегда, даже без большой житейской практики, явишься превосходным советником для всякого из королей, благодаря твоей совершенной учености, и даже без всякой учености, благодаря твоей многосторонней опытности. «Друг Мор», — ответил Рафаил, — «ты дважды ошибаешься. Во-первых, в отношении меня. Во-вторых, по сути дела. У меня нет тех способностей, которые ты мне приписываешь. А если бы они и были, то, жертвуя для дела своим бездействием, я не принес бы никакой пользы государству. Прежде всего, короли в большинстве случаев охотнее отдают свое время только военным наукам. А у меня в них нет опытности, да я и не желаю этого, чем благим деяниям мира. Затем государи с гораздо большим удовольствием, гораздо больше заботятся о том, как бы законными и незаконными путями приобрести себе новое царство, нежели о том, как надлежаще управлять приобретенным. Кроме того, из всех советников королей нет никого, кто действительно настолько умен, чтобы не нуждаться в советах другого. Однако каждый представляется самому себе настолько умным, что не желает одобрять чужое мнение. Впрочем, есть исключения. Советники льстиво и низкопоклонно потворствуют каждому нелепому мнению лиц, пользующихся у государя наибольшим влиянием, желая подобной лестью расположить их к себе. И во всяком случае, природой так устроено, что каждому нравится его произведение. Так и ворону мил его выводок, и обезьяне люб ее детеныш. Поэтому, если в кругу подобных лиц, завидующих чужим мнением и предпочитающих собственные, кто-нибудь приведет факт, вычитанный им из истории прошлого или замеченный в других странах, то слушатели относятся к этому так, как будто вся репутация их мудрости подвергается опасности, и после этого замечания их сочтут круглыми дураками, если они не сумеют придумать чего-нибудь такого, чем можно опорочить чужую выдумку. Если других средств нет, то они прибегают к следующему. «Это, — говорят они, — нравилось нашим предкам, а мы желали бы равняться с ними в мудрости». И на этом они успокаиваются, считая, что подобным замечанием прекрасно себя защитили. Как будто великая опасность получится от того, если кто в каком-либо деле окажется умнее своих предков. А между тем, всему, что ими удачно установлено, мы с полным спокойствием предоставляем существовать. Но если по какому-либо поводу еще можно придумать нечто более благоразумное, то мы тотчас страстно хватаемся за этот довод и цепко держимся установленного ранее. С подобными высокомерными, нелепыми и капризными суждениями я встречался неоднократно в других местах, а особенно однажды столкнулся с ними в Англии. «Скажи, пожалуйста», — спрашиваю я, — «так ты был в нашей стране?» «Да», — ответил он, — «и провел там несколько месяцев после поражения западных англичан в гражданской войне против короля, которая была подавлена безжалостным их избиением. В это время я многим обязан был досточтимому отцу Иоанну Мортону, архиепископу Кентерберийскому и кардиналу, а тогда также и канцлеру Англии. Этот муж, друг Петр, я обращаюсь к тебе, так как Мор знает, что я имею в виду сказать, внушал уважение столько же своим авторитетом, как благоразумием и добродетелью. Стан у него был средний, но не согбенный от возраста, хоть и преклонного. Лицо внушало почтение, а не страх. В обхождении он был не тяжел, но серьезен и важен. У него появлялось иногда желание слишком сурового обращения с просителями, впрочем, без вреда для них. Он хотел этим испытать, какой находчивостью, каким присутствием духа обладает каждый. В смелости их, но отнюдь не связанной с нахальством, он находил большое удовольствие, так как это качество было сродни и ему самому. И он признавал такого человека пригодным для служебной деятельности. Речь его была гладкая и проникновенная. Он обладал превосходным знанием права, несравненным остроумием, на редкость дивной памятью. Эти выдающиеся природные качества он развил учением и упражнением. Король вполне полагался на его советы. В мою бытность там находило в них опору и государство. С ранней юности, прямо со школьной скамейки, попал он ко двору, провел всю жизнь среди важных дел и, постоянно подвергаясь превратностям судьбы, среди многих и великих опасностей, приобрел большой государственный опыт, который, будучи получен таким образом, не скоро исчезает. По счастливой случайности я присутствовал однажды за его столом. Тут же был один мирянин, знаток ваших законов. Не знаю, по какому поводу он нашел удобный случай для обстоятельной похвалы тому суровому правосудию, которое применялось в то время по отношению к ворам. Их, как он рассказывал, вешали иногда по 20 на одной виселице. Тем более удивительным, по его словам, выходило то, что хотя незначительное меньшинство ускользало от казни, в силу какого-то злого рока многие все же повсюду занимались разбоями. Тогда я, рискнув говорить свободно в присутствии кардинала, заявил: «Ничего тут нет удивительного. Такое наказание воров заходит за границы справедливости и вредно для блага государства. Действительно, простая кража – не такой огромный проступок, чтобы за него рубить голову. А с другой стороны, ни одно наказание не является настолько сильным, чтобы удержать от разбоев тех, у кого нет никакого другого способа снискать пропитание. В этом отношении вы, как и значительная часть людей на свете, по-видимому, подражаете плохим педагогам, которые охотнее бьют учеников, чем их учат. В самом деле, вору назначают тяжкие и жестокие муки, тогда как гораздо скорее следовало бы позаботиться о каких-либо средствах к жизни, чтобы никому не предстояло столь жестокой необходимости сперва воровать, а потом погибать». «В этом отношении, — отвечал тот, — приняты достаточные меры, существуют ремесла, существует земледелие, ими можно поддержать жизнь, если люди сами не предпочтут быть дурными». «Нет, так тебе не вывернуться, — отвечаю я. Оставим прежде всего тех, кто часто возвращается домой калеками с войн, внешних или гражданских, как недавно у вас после битвы при Корнуэле, и немного ранее, после войн с Францией. После потери членов тела ради государства и ради короля, убожество не позволяет им вернуться к прежним занятиям, а возраст – изучить новые. Но, повторяю, оставим это, так как войны происходят через известные промежутки времени. Обратимся к тому, что бывает всякий день. Во-первых, существует огромное число знати. Она, подобно трутням, живет праздно трудами других, именно арендаторов своих поместий, которых для увеличения доходов стрижет до живого мяса. Только такая скупость и знакома этим людям, в общем, расточительным до нищеты. Мало того, эти аристократы окружают себя также огромной толпой телохранителей, которые не учились никогда никакому способу снискивать пропитание. Но стоит господину умереть или этим слугам заболеть, как их тотчас выбрасывают вон. Хозяева охотнее содержат праздных, чем больных, и часто наследник умершего не в силах содержать отцовскую челядь. И вот они усиленно голодают, если не начинают усиленно разбойничать. Действительно, что им делать? Когда в скитаниях они поизносят несколько платья и поизносятся сами, то подкошенных болезнью и покрытых лохмотьями не соблаговолят принять благородные и не посмеют крестьяне. Эти последние прекрасно знают, что человек, деликатно воспитанный среди праздности и наслаждений, со шпагой на боку и со щитом в руке, привык только хвастливо бросать гордые взгляды на соседей и презирать всех по сравнению с собой. А отнюдь не пригоден для того, чтобы с заступом и мотыгой за скудное вознаграждение и скромный стол верно служить бедняку. На это мой собеседник возразил: «А нам, однако, надо особенно поддерживать людей этого рода. В них ведь, как в людях более возвышенного и благородного настроения, заключается, в случае, если дело дойдет до войны, главная сила и крепость войска». «Отлично», — отвечаю я. «С таким же основанием ты мог бы сказать, что ради войны надо поддерживать и воров, от которых, несомненно, вы никогда не избавитесь, пока у вас будут эти дворовые. Почему, с одной стороны, разбойникам не быть вполне расторопными солдатами, а с другой – солдатам, самыми отъявленными трусами из разбойников? До такой степени эти два занятия прекрасно подходят друг другу. Впрочем, этот порок, несмотря на свою распространенность у вас, не составляет, однако, вашей отличительной особенности. Он общий у всех почти народов. Так, что касается Франции, то ее, сверх этого, разоряет другая язва, еще более губительная. Вся страна, даже и во время мира, если это можно назвать миром, наполнена и осаждена наемными солдатами, призванными в силу того же убеждения, в силу которого вы признали нужным держать здесь праздных слуг. Именно эти умные дураки решили, что благо государства заключается в том, что оно должно иметь всегда наготове сильный и крепкий гарнизон, состоящий главным образом из ветеранов. Эти политики отнюдь не доверяют новобранцам. Поэтому им приходится искать воины даже и для того, чтобы дать опыт солдатам и вообще иметь людей для резни. Иначе, по остроумному замечанию Саллюстия, руки и дух закоченеют в бездействии. Франция познала собственным бедствием, насколько гибельно содержать чудовищ такого рода. А с другой стороны, тоже доказывают примеры римлян, карфагенян, сирийцев и вообще многих народов. Постоянные войска всех этих народов уничтожили по разным поводам не только их владычество, но поля и даже самые города. В какой степени, однако, это не вызывается необходимостью, видно хотя бы из следующего. Даже и французские солдаты, вполне от молодых ногтей закаленные в боях, при столкновении с вашими призывными не могут слишком часто похвастаться победами. Впрочем, я не буду дальше распространяться об этом в вашем присутствии, чтобы не оказаться льстецом. Но нельзя думать, чтобы и у вас праздные телохранители аристократов внушали больший страх вашим городским ремесленникам, или простым и грубым земледельцам, кроме разве как тем из них, кто по своему телосложению не отличается особой физической силой и отвагой, или чья бодрость надломлена имущественными недостатками. Поэтому нет никакого основания опасаться, что эти сильные и крепкие физически люди, ведь только отборные удостаиваются развращенного внимания аристократии, теперь слабеющие в праздности или в занятиях, чуть ли не женских, станут недостаточно мужественны, если получат подготовку для жизни в полезных ремеслах и мужских трудах. Во всяком случае, мне отнюдь не представляется полезным для государства содержать на случай войны, которую у вас никогда не будет без вашего желания, беспредельную толпу людей такого рода. Они вредят миру, о котором, во всяком случае, надо заботиться гораздо больше, чем о войне. Впрочем, это не единственная причина для воровства. Есть другая, насколько я полагаю, более присущая специально вам.
«Какая же это?» – спросил кардинал.
«Ваши овцы, – отвечаю я, – обычно такие кроткие, довольные очень немногим. Теперь, – говорят, – стали такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей, разоряют и опустошают поля, дома и города. Именно во всех тех частях королевства, где добывается более тонкая и потому более драгоценная шерсть, знатные аристократы и даже некоторые аббаты, люди святые, недовольствуются теми ежегодными доходами и процентами, которые обычно нарастали от имений у их предков. Не удовлетворяются тем, что их праздная и роскошная жизнь не приносит никакой пользы обществу, а, пожалуй, даже и вредит ему. Так вот, в своих имениях они не оставляют ничего для пашни, отводят все под пастбище, сносят дома, разрушают города, делают из храмов свиные стойла. Эти милые люди обращают в пустыню все поселения и каждую пять возделанной земли, как будто и без того у вас мало ее теряется, под загонами для дичи и зверинцами. Таким образом, с тех пор, как всего один обжора, ненасытная и жестокая язва Отечества уничтожает межи полей, окружает единым забором несколько тысяч акров, он выбрасывает вон арендаторов, лишает их, или опутанных обманом, или подавленных насилием, даже их собственного достояния, или, замучив обидами, вынуждает к продаже его. Во всяком случае, происходит переселение несчастных. Мужчин, женщин, мужей, жен, сирот, вдов, родителей с малыми детьми и более многочисленными, чем богатыми, домочадцами, так как хлебопашество требует много рук. Они переселяются, повторяю, с привычных и насиженных мест и не знают, куда деться. Всю утварь, стоящую недорого, даже если бы она могла дожидаться покупателя, они продают за бесценок при необходимости сбыть ее. А когда они в своих странствиях потратят это, то что им остается другое, как не воровать и не попадать на виселицу по заслугам или скитаться и нищенствовать? Впрочем, и тут, как бродяги, они попадают в тюрьму за свое праздное хождение. Никто ведь не нанимает их труд, хотя они самым пламенным образом предлагают его. А хлебопашеству, к которому они привыкли, нечего делать там, где ничего не сеют. Ведь достаточно одного овчара или пастуха вообще, чтобы пустить под пастбище ту землю, для надлежащей обработки которой под посев требовалось много рук. От этого также сильно поднялась во многих местах цена на хлеб. Мало того, и сама шерсть возросла в цене настолько, что покупать ее стало совершенно не под силу более бедным людям, занимавшимся приготовлением из нее одежды. И потому большинство из них от дела должно переходить к праздности. Дело в том, что после умножения пастбищ бесчисленное количество овец погибло от чумы, как будто этот мор, посланный на овец, был отмщением свыше за алчность их владельцев. Хотя справедливее было бы обратить эту гибель на собственные головы владельцев. Но если даже количество овец сильно возрастет, то цена на шерсть все же нисколько не спадет,
потому что если продажу ее нельзя назвать монополией, так как этим занято не одно лицо, то во всяком случае это олигополия. Ведь это дело попало в руки немногих, и притом богатых людей, которых никакая необходимость не вынуждает продавать раньше, чем это им заблагорассудится. А заблагорассудится им не раньше, чем станет возможным продать, за сколько им заблагорассудится. Та же причина вызывает одинаковую дороговизну и прочих пород скота. И даже в тем большей степени, что с разрушением поместий и сокращением хлебопашества нет лиц, которые бы заботились о приплоде. Упомянутые богачи не выращивают ни ягнят, ни телят, но, купив их в других местах за дешевую цену, они откармливают их на своих пастбищах и перепродают дорого. Позволяю себе думать, что все неудобство такого положения дел еще не ощущается. Именно, до сих пор эти лица создают дороговизну скота только там, где продают его. Но когда они будут вывозить его с места покупки несколько быстрее, чем он может рождаться, то и там также запас его будет мало-помалу уменьшаться. И здесь по необходимости недостаток его будет очень ощутителен. Таким образом, ненасытная алчность немногих лиц обратила в гибель вашему острову то самое, от чего он казался особенно счастливым. Эта дороговизна хлеба служит причиной того, что каждый отпускает от себя, возможно, большее количество челядинцев. Но спрашивается, на что, как не на нищету, или к чему можно легче склонить благородные натуры? На разбой? Далее, к этой жалкой нищете и скудости присоединяется неуместная роскошь. Именно, и услуг знати, и у ремесленников, и почти что у самих крестьян, одним словом, у всех сословий, заметно много чрезмерной пышности в одежде, излишняя роскошь в еде. Разве не посылают прямо на разбой своих поклонников, после предварительного быстрого опустошения их кошельков, все эти харчевни, притоны, публичные дома и еще раз публичные дома в виде винных и пивных лавок, наконец, столько бесчестных игр, кости, карты, стопка, большие и малые мечи, диск. Уничтожьте эти губительные язвы, постановите, чтобы разрушители ферм и деревень или восстановили их, или уступили желающим восстановить и строить. Обуздайте скупки, производимые богачами, их своеволие, переходящее как бы в их монополию. Кормите меньше дармоедов. Верните земледелие. Возобновите обработку шерсти, да станет она почетным делом. Пусть с пользой занимается им эта праздная толпа. Те, кого до сих пор бедность сделала ворами. Или те, кто является теперь бродягами либо праздными слугами, то есть в обоих случаях будущие воры. Если вы не уврачуете этих бедствий, то напрасно станете хвастаться вашим испытанным в наказаниях воровства правосудием, скорее с виду внушительным, чем справедливым и полезным. В самом деле, вы даете людям негодное воспитание, портите мало-помалу с юных лет их нравственность, а признаете их достойными наказания только тогда, когда они, придя в зрелый возраст, совершают позорные деяния. Но этого можно было постоянно ожидать от них, начиная с детства. Разве, поступая так, вы делаете что-нибудь другое, кроме того, что создаете воров и одновременно их караете? Во время этой моей речи упомянутый правовед сосредоточенно приготовился к возражению. Он решился прибегнуть к тому обычному способу рассуждения, когда с большим старанием повторяют доводы противника, чем отвечают на них. Такие возражатели вменяют себе в заслугу прежде всего хорошую память. «Ты, конечно, — начал он, — сказал красиво, но легко догадаться, что ты иностранец, который мог скорее кое-что слышать об этих делах, чем иметь о них какие-либо точные сведения. Это я и выявлю в немногих словах. Именно, прежде всего, я перечислю по порядку твои доводы, затем покажу, в каких пунктах ты ошибся в силу незнания наших обстоятельств. Наконец, разобью и опровергну все твои положения. Так вот,
начиная, согласно обещанию, с первого ты, как мне показалось, в 4 пунктах... «Молчи», — перебил кардинал. «Раз ты начинаешь так, то собираешься отвечать не в немногих словах. Поэтому мы освободим тебя в настоящее время от этого тягостного ответа. Но сохраним за тобой такую задачу целиком во второй вашей встрече. Ее мне желательно было бы устроить завтра, если ничто не помешает ни тебе, ни Рафаилу. А пока, друг Рафаил, я очень охотно услышал бы от тебя, почему ты не признаешь нужным карать воровство высшей мерой наказания, и какую кару за него, более полезную для общества, назначаешь ты сам. Ведь и ты также не признаешь воровство терпимым. А если теперь люди рвутся воровать, несмотря на смерть, то раз устранен будет страх ее, какая сила, какой страх может отпугнуть злодеев? Смягчение наказания они, пожалуй, истолкуют как поощрение и приглашение к злодеянию. «Во всяком случае, всемилостивейший владыка, — отвечаю я, — по моему мнению, совершенно несправедливо отнимать жизнь у человека за отнятие монет. Я считаю, что человеческую жизнь по ее ценности нельзя уравновесить всеми благами мира. А если мне говорят, что это наказание есть возмездие не за деньги, а за попрание справедливости, за нарушение законов, то почему тогда не назвать с полным основанием это высшее право высшей несправедливостью? Действительно, нельзя одобрить, с одной стороны, достойные манлия законы, повелевающие обнажать меч за малейшее нарушение дисциплины. С другой стороны, порицания заслуживают и стоические положения, признающие все прегрешения до такой степени равными, что, по их мнению, нет никакой разницы между убийством человека и кражей у него гроша. А на самом деле между этими преступлениями, рассматривая их сколько-нибудь беспристрастно, нет никакого сходства и родства. Бог запретил убивать кого бы то ни было, а мы так легко убиваем за отнятие ничтожной суммы денег. Если же кто-нибудь стал бы толковать это так, что данное повеление Божие запрещает убийство во всех случаях, кроме тех, когда оно допускается человеческими законами, то что же мешает людям точно таким же образом согласиться между собой о допустимости разврата, прелюбодеяния и клятва преступления? Бог отнял право лишать жизни не только другого, но и себя самого. Так неужели соглашение людей об убийстве друг друга, принятое при определенных судебных условиях, должно иметь такую силу, чтобы освобождать от применения этой заповеди 100 исполнителей, которые без всякого указания Божия уничтожают тех, кого велел им убить людской приговор? Не будет ли в силу этого данная заповедь Божия правомочной только постольку, поскольку допустит ее право человеческое? В результате люди таким же образом могут принять общее постановление о том, в какой мере следует вообще исполнять повеления Божии. Наконец, и закон Моисеев, несмотря на все его немилосердие и суровость, он дан был против рабов, и притом упрямых, все же карал за кражу денежным штрафом, а не смертью. Не будем же думать, что в новом законе милосердия, где Бог повелевает, как отец детям, он предоставил нам больше произвол свирепствовать друг против друга. Вот причины, по которым я высказываюсь против казни. А насколько нелепо и даже гибельно для государства карать одинаково вора и убийцу, это, думаю, известно всякому. Именно, если разбойник видит, что при осуждении только за кражу ему грозит не меньшая опасность, как за уличение еще и в убийстве, то этот один расчет побуждает его к убийству того, кого при других обстоятельствах он собирался только ограбить. Действительно, в случае поимки опасность для него нисколько не увеличивается, а при убийстве она даже уменьшается, так как с уничтожением доказчика преступления можно иметь большую надежду скрыться. Поэтому, стремясь чересчур сильно устрашить воров, мы подстрекаем их к уничтожению хороших людей. Что же касается обычного дальнейшего вопроса, какое наказание может быть более подходящим,
то ответить на это, по моему мнению, несколько легче, чем на то, какое наказание может быть еще хуже. Зачем нам сомневаться в пользе того способа кары за злодеяние, который, как мы знаем, был так долго в ходу у римлян, весьма опытных в управлении государством? Именно уличенных в крупных злодеяниях они присуждали каменоломням и рудникам, держа их, кроме того, постоянно в кандалах. Впрочем, в этом отношении я ни у одного народа не нахожу лучшего порядка, чем тот, который я наблюдал и заметил, путешествуя по Персии, у так называемых полилеритов. Это народ немаленький и вполне разумно организованный. За исключением дани, платимой им ежегодно персидскому царю, он в остальных отношениях свободен и управляется по своим законам. Живя далеко от моря и будучи почти со всех сторон окружены горами, они довольствуются плодами своей земли, отнюдь ни в чем не скупой, и сами не часто посещают других, не часто и посещаются. По старинному национальному обычаю они не стремятся к расширению своих границ, которые в их теперешнем виде легко защищены от всякого несправедливого посягательства горами и платой, вносимой могущественному властелину. Вполне свободные от военной службы, они живут не столько блестяще, сколько благополучно, и скорее счастливо, чем пышно и славно. Даже самое имя их известно только ближайшим соседям. Так вот, у полилеритов, пойманные при краже, возвращают утраченное хозяину, а не государю, как это обычно делается в других местах. По мнению этого народа, у государя столько же прав на украденную вещь, как и у самого вора. Если же вещь пропадет, то после оценки стоимость ее выплачивается из имущества воров. Остальное же отдается целиком их женам и детям, а сами воры осуждаются на общественные работы. Если совершение кражи не осложнено преступлением, то похитителей не сажают в тюрьму, избавляют от кандалов, и они свободно и беспрепятственно занимаются общественными работами. Если же преступники уклоняются от них или производят их слишком вяло, то их не столько наказывают кандалами, сколько поощряют ударами. Работающие усердно избавлены от оскорблений. Только ночью после поименного счета их запирают по камерам. Кроме постоянного труда, их жизнь не представляет никаких неприятностей. Питаются они нескудно, работающие для государства на казенный счет, в других случаях по-разному. Иногда траты на них собираются путем милостыни, хотя это путь очень ненадежный, однако, в силу присущего данному народу милосердия, он дает результат лучше всякого другого. В других местах назначаются для этого известные общественные доходы. В иных местах для этой потребности устанавливают определенный поголовный налог. Наконец, в некоторых местностях преступники не исполняют никаких общественных работ. Но если то или иное частное лицо нуждается в наемных рабочих, оно нанимает на рынке любого из них за определенную плату, несколько дешевле по сравнению со свободным человеком. Кроме того, раба за его леность позволяется наказать бичом. В результате эти люди никогда не бывают без работы. И помимо заработка на свое содержание, каждый вносит еще нечто в государственную казну. Все вместе и каждый в отдельности одеты они в один определенный цвет. Волосы им не бреют, а подстригают немного выше ушей, одну из которых слегка подрезают. Друзья могут давать каждому пищу, питье и платье надлежащего цвета. Но дать деньги считаются уголовным преступлением как для дающего, так и для получающего. Не менее опасным является для человека свободного получать по какой бы то ни было причине монету от осужденного. Равно как рабам, так называют осужденных, запрещается касаться оружия. Каждая область различает своих рабов особой отметкой, бросить которую считается уголовным преступлением.
равно как показаться вне своих пределов и вести какой-либо разговор с рабом другой области. Замысел бегства является столь же опасным, как и самое бегство. За соучастие в таком решении рабу полагается казнь, свободному – рабство. С другой стороны, доносчику назначены награды. Свободному – деньги, рабу – свобода. Далее – обоим прощение и безнаказанность за соучастие. Таким образом, приведение в исполнение дурного намерения ни в каком случае не может доставить большую безопасность, чем раскаяние в нем. Законы и порядки насчет воровства таковы, как я сказал. Легко можно видеть, насколько они человечны и удобны. Гнев проявляется настолько, чтобы уничтожить пороки. Но люди остаются в целости и встречают такое обхождение, что им необходимо стать хорошими и в остальную часть жизни искупить все то количество вреда, какое они причинили раньше. Далее не может быть никакого опасения за то, что они вернутся к прежним нравам. Мало того, путешественники при своем отправлении куда-либо считают себя в наибольшей безопасности, когда их проводниками являются именно эти рабы, которых они неоднократно меняют в каждой области. Действительно, для совершения разбоя рабы не видят ни в чем никакой подмоги. Руки у них безоружны. Деньги явятся только доносчикам злодеяния, в случае поимки – кара наготове. И нет абсолютно никакой надежды убежать куда бы то ни было. В самом деле, как сделать незаметным и скрыть свое бегство человеку, нисколько не похожему платьем на остальных? Разве только уйти голому? Да и в этом случае беглеца может выдать его урезанное ухо. Но, наконец, может, пожалуй, еще явиться опасение, что они вознамерятся составить заговор против государства. Как будто какая-нибудь отдельная округа может возыметь такую надежду, не опросив и не подговорив предварительно рабов многих областей. Они не только лишены возможности устраивать заговоры, но им нельзя даже собраться вместе побеседовать и обменяться приветствиями. Тут же надо признать, что они бесстрашно верят своим сотоварищам такой план, умолчать о котором, как известно, опасно, а выдать его будет очень выгодно. С другой стороны, никто из рабов отнюдь не лишен надежды на то, что если он будет послушен, скромен и подаст доказательства своего стремления исправиться в будущем, то он может под этими условиями рассчитывать на обратное получение свободы. Это и делается ежегодно для нескольких лиц из уважения к их терпеливости. Вот что я сказал и прибавил, что не вижу основания, почему бы этот образ действия не мог принести и в Англии гораздо большие плоды, чем та справедливость, которую так превозносил упомянутый правовед. Тогда этот последний заметил: «Никогда ничего подобного нельзя установить в Англии, не подвергая государство величайшей опасности». При этих словах он покачал головою, скривил презрительно губы и замолчал. Все присутствовавшие охотно согласились с его словами. Тогда кардинал заметил: «Нелегко угадать, будет ли это иметь успех или нет, раз не сделано никакого предварительного опыта. Но если по произнесении смертного приговора государь велит отложить казнь, то можно применить обычаи полилеритов, уничтожив привилегию заповедных мест. И вот тут, если результат дела докажет его пользу, правильно было бы ввести это установление. В противном случае заслуженная казнь тех, кто уже подвергся осуждению, будет также полезна для государства и также справедлива, как если бы она была совершена ранее. Между тем, опасности от этого не может быть никакой. Мало того, по-моему, подобный образ действия можно было бы с значительным успехом применить и к бродягам. А то в отношении их мы до сих пор не добились никаких результатов, несмотря на издание многочисленных законов». Как только кардинал сказал это, все наперерыв осыпали похвалами его мысль, которые раньше, в моих устах, отнеслись с пренебрежением. Особое же одобрение заслужил пункт о бродягах,
так как это была его собственная прибавка. Не знаю, не лучше ли умолчать о том, что произошло далее, так как это было смешно. Но все же я расскажу. Это было недурно и имело некоторое отношение к настоящей теме.